В прошлый раз мы с вами рассуждали в основном о героическом эпосе, но рассуждений этих не закончили, поскольку реально хронологически последние, о чем мы говорили из античной литературы, это Вергилий и Лукан. Мы пропустили очень важного поэта Овидия с его метаморфозами, и с них мы сейчас и начнем. Немножечко о переводах. Наиболее известны два перевода. То, что вы встретите, будет, скорее всего, переводом Сергея Васильевича Шервинского. Это вполне добросовестная работа новой филологической школы. То есть русский гекзаметр, который воспроизводит латинский гекзаметр. Второй полный перевод – это перевод Фета. Имя громкое, и Фет, в общем-то, перевел практически всю латинскую поэзию, ну, по крайней мере, все имена первого ряда сохранились в его переводе, но переводчик он плохой, гораздо хуже, чем поэт. Его манеру можно сравнить с манерой человека, который для того, чтобы воспроизвести некое архитектурное сооружение, разбил бы его на куски, потом кое-как состыковал бы их тяп-ляп и промежутки заполнил строительным мусором. Эффект примерно такой же. Строительного мусора очень много. Так что в переводы Фета можете даже не заглядывать. С Овидием работали, в общем, и такие крупные переводчики, как Мерзляков и Жуковский. Жуковского сможете с большим удовольствием прочесть его раннюю работу «Цеикс» и «Гальциона». Это тоже гекзаметр, но для Жуковского это все-таки родной размер, и он по-настоящему крупный поэт в переводах. Мерзляков, в общем-то, иногда демонстрирует даже такое неэлементарное, но все-таки тонкое непонимание текста. Его Овидия можно спокойно не читать. Больше в голову переводчиков Овидия как-то не приходит, по крайней мере, переводчиков «Метаморфоз». «Метаморфозы» – эпос не вполне героический. У него нет единого сюжета, нет единого героя, который, как Эней от первой до последней песни, проделал бы некий путь. Там несколько сотен разных сюжетов, связанных общей идеей превращения. Собственно, метаморфосис по-гречески и есть превращение. Эти превращения черпаются исключительно из мифологических источников, хотя последнее – это превращение Цезаря в звезду, практически современные Овидию события. Он родился в тот год, когда, собственно, и погибла эта республика окончательно. Цезаря он не застал, но знал людей, которые знали Цезаря. Погода за окном доказывает вам, какой мощной магией обладают стихи Овидия. У него есть описание всемирного потопа и всемирного пожара фаэтоновского. И всякий раз, когда я читаю с учениками описание всемирного пожара, за окном хлещет ливень. Ни разу не было иначе. Читать «Всемирный потоп» я, честно говоря, даже побаиваюсь по этой причине. Вот сегодня собирался говорить о фаэтоне, видите, какие последствия. Овидий – очень талантливый поэт в истории европейской литературы, но довольно странно, что его собратья по цеху это чувствуют и отзываются о нем высоко. А у филологов вы сможете сколько угодно встретить самые низкие оценки Овидия. частично дело возможно в безнравственности. Она не только Августу не нравилась, филология тоже в каком-то смысле хранительница морали. Но с нравственностью у Овидия действительно весьма серьезная проблема. И она заключается не только в том, что метаморфозы в основном посвящены любовным сюжетам, но и в том, что Овидий циник и ироник по самому складу своего дарования. Он описывает по-настоящему трогательную историю Цеикса и Гальционы. Сюжет примерно такой. Некоему женатому молодому человеку нужно проконсультироваться с оракулом. Ближайший Дельф загражден некими разбойниками, ему приходится плыть в Малую Азию. По пути он погибает во время бури, а его жена предчувствует и не хочет его отпускать, но ничего из этого не выходит. И в конце концов волны выбрасывают к берегу его тело, жена видит, и они оба превращаются в птиц, в зимородков. Птицы отличаются тем, что когда они выводят гнезда, а гнезда их на воде, Эол, отец Гальционы, запрещает ветрам дуть, и моряки наслаждаются полным штилем. Причем Овидий вовсе не какой-нибудь человек из железа и дуба, его эта история трогает тоже. По-настоящему. Но вот он пишет. Гальциона волнуется, она молится, чтобы ее муж вернулся цел, невредим, и чтобы не предпочел никакую другую женщину ей. И Овидий ехидно добавляет, только это последнее желание и было исполнено. Один из комментаторов не выдержал своего строго научного тона в этом месте и заявил весьма неодобрительно: шутка в столь грустном месте. Другой сюжет с Актеоном, о котором я уже говорил. Тоже достаточно жалостная история. Молодой человек, в общем-то, особо ни в чем виноват не был, но его приговорили к растерзанию собаками. И вот он превратился уже в оленя. Овидий так описывает эту травлю. «Бегут за ним его собственные собаки, бегут товарищи, зовут Актеона, жалеют, что его рядом нет. Он был бы и рад отсутствовать, но он присутствует. Он был бы рад смотреть, наблюдать за злыми деяниями своих собак, но он их чувствует на своей шкуре». Есть и еще более забавные вещи. Марсий, с которого Аполлон снимает шкуру живьем, задает ему галантный вопрос: зачем ты вынимаешь меня из меня? И это, собственно, даже и формализованный каламбур. У Овидия целая серия шуток, когда игра идет на том, что одно и то же лицо выполняет две грамматические функции по отношению к одному и тому же глаголу. Сон вытряхивает себя из себя, чтобы проснуться. Голод вдувает себя в жилы разбойнику Эрисихтону. Это ирония Овидия всеобъемлющая. Он ничего тут с собой не смог бы сделать, если бы и захотел. Его талант сам по себе пассивен. Он писал в автобиографической элегии, что за что бы он ни брался, а в юности он блистал на риторических занятиях, все само собой выходило стихом, без какого бы то ни было вмешательства его воли. И когда речь идет о его собственной судьбе в «Тристиях», он примерно так же шутит над разбушевавшейся вокруг бурей, которая грозит поглотить корабль с его спутниками и с ним самим. К своей жизни он относится ровно так же, как к жизни своих мифологических героев. Вы можете задать вполне резонный вопрос: а насколько реально то, что Овидий пишет о себе. Собственно, биографичность античной литературы вообще гораздо ниже, чем биографичность литературы нынешней. Хотя Пушкин тоже вот написал стихотворение «Узник», но о том, чтобы государь выполнил его просьбу и запер его в какую-нибудь из своих крепостей, биография Пушкина молчит. И в свое время, когда выяснилось, что, собственно, описание Румынской области в Тристиях и письмах Спонта не слишком соответствует действительности, он описывает это климатически примерно как наши широты, а может и еще севернее, возникла даже мысль у некоторых филологов, что, собственно, Овидий все это выдумал, и ни в какой ссылке он реально не был. Мысль, конечно, гиперкритическая, поскольку, исходя из общих жанровых условий, поэт не обязан сообщать о себе правду, и только правду, и ничего, кроме правды. Но известно, когда Овидий отправлялся в ссылку, это было в зимнее время, известно, что Средиземное море зимой довольно бурное, так что ничего нереального в том, что он попал в бурю и действительно чуть не отправился на дно, на корм рыбам, вероятность этого достаточно велика. Метаморфозы имеют некую общую идею. В 15-й книге она разъясняется. За мифологическим превращением есть некий философский концепт, и слово дается Пифагору, который излагает свою мысль о переселении душ. Как показывают более современные исследования, та информация, которую Овидий сообщает о пифагорействе, верна. И вегетарианство, и переселение душ действительно относятся к его характерным признакам, хотя с пифагорейством все не просто. Эта школа достаточно замкнутая и, можно даже сказать, оккультная. Но для того, чтобы 15 довольно больших книг весьма пространного эпоса с громадным количеством сюжетов сделать не слишком скучными, а Овидий – это, как уже шла речь, поэт, который понимает, что скука существует. И я уже рассказывал, как он играет, в частности, с каталогами, как со скучным компонентом эпоса. Нужно весьма большое искусство. Частично это искусство переходов. Переходы могут быть самыми разными. Очень хороша, например, кольцевая композиция. Один герой рассказывает о другом герое, потом рассказ завершается и возникает возвращение к прежнему сюжету. Возможны связки такие, которые создают более крупные единства. Например, там, начиная где-то с третьей песни, с «Кадма», идет достаточно большое пространство, посвященное фиванскому мифу. Последовательно он развивается, разные сюжеты. И Кадм, побеждающий змея, и Актеон, о котором шла речь, и Пенфей, еврипидовский сюжет. Сама по себе мифология тоже ко временам Овидия является проблемой. Мифология в основном греческая, а Греция своего священного писания не знает. Это приводит к тому, что у мифов есть свои разновидности, и канонические версии мифа весьма проблематичны. Овидий иногда тоже слегка улыбается над этой проблематичностью. Но в одном месте по поводу, кажется, сотворения человека он заявляет в скобках: «И кто б вообще мог в это поверить, если б сама древность не была свидетелем?» Хорош свидетель, конечно. Здесь мы вступаем вообще в достаточно сложную сферу. Овидий концентрирует совершенно громадный пучок литературных влияний от Гомера и Еврипида до Вергилия. И, кроме того, он сам создает пучок влияний на последующие эпохи. «Метаморфозы» долгое время были просто мифологической энциклопедией, и громадное количество сюжетов, картин эпохи расцвета живописи от Возрождения и до XX века «Терпеть не могу Пикассо», но тоже иллюстрировал Овидия. Громадное количество живописных сюжетов дают «Метаморфозы». Есть и не только живописные сюжеты. Та же история с Цеиксом и Гальционой свидетельствует о прямо-таки кинематографическом взгляде. Эпизод, когда прибивает тело волнами к берегу, описан в три стадии, прямо как сценарий. Сначала что-то вдали невозможно различить, то ли это тело, то ли просто бревно какое-то, потом приближается, и уже видно, что это тело, и, наконец, волны прибивают тело совсем близко к берегу, его уже можно узнать. Вот, движение камеры. Последовательно три стадии так и описаны, как это сделал бы режиссер в данном случае. В этом смысле Овидий модернистичнее и современнее, чем практически любой античный автор. Больше нигде вы ни у кого подобных вещей не найдете. Для «Метаморфоз» остается еще одна тема – Овидий и любовь. О ней я скажу два слова, что любовь – это очень разное, от трогательной верности друг другу античных старосветских помещиков Филимона и Бавкиды до кровожадной страсти Терея, до описанного совершенно черными красками и происходящего под густым покровом ночной темноты – кровосмешение Мирры. В этом отношении палитра Овидия очень разнообразна. И практически всегда он очень искусно пользуется для этого риторическими средствами, показан внутренний душевный процесс, причем, что интересно, в основном душевный процесс женщины. Овидий специалист по женской психологии прежде всего. Посмотрите, это начало, кажется, седьмой песни, сюжет со Сциллой. Она, это не та Сцилла, которая на берегу Мессинского пролива подстерегает корабли, а другая. Дочь Ниса живет в Мегарах. Вот эти Мегары осадил Минос. И надо ж, что поделать, Сцилла в него влюбилась. В предводителя вражеского войска. Нис непобедим, пока у него сохраняется его алый волос. Она срезает этот волос и доставляет его Миносу. Ну, тот... подобно такому замечательному историческому персонажу, как Антигон Одноглазый, любит предательство, но не любит предателей, результатом предательства он с удовольствием воспользовался, а самое Сциллу бросил на берегу. Ну, дальше описывается метаморфоза. Она превращается в птицу не очень понятно какую. Ее отец в морского орла и преследует ее. Но сам этот эксцесс, приводящий к предательству, тоже описан многоэтапно, только изнутри, постепенно. Сначала тоска, отчаяние, безнадежность. Как же мне так предать отечество ради своей любви? Потом эта мысль не кажется столь безумной. Аргументы при этом очень интересные. Они еврипидовского свойства. Минос очень хорош и справедлив, и надо бы ему покориться. Потом, наконец, совершается само предательство. Тонкое описание этого процесса изнутри само по себе заслуживает очень серьезного внимания. Очень бегло и кратко о послевергилиевском героическом эпосе в Риме. Овидий один путь – это выход за рамки героического эпоса, и хотя я говорил, что эпос такой, как метаморфозы, александрийский, эллинистический по своему характеру, и пестротой, и композиционными переходами, и наличием малых форм в большой, но аналогичных образцов эллинистического эпоса у нас нет. Это эллинистическая техника на совершенно другом объеме, другом материале, другого масштаба. Никому из александрийских поэтов и сниться не могло ничего подобное. Наряду с этим александрийским эпосом существовал эпос и просто героический. И после Вергилия он мог двигаться разными путями. Первый путь – это путь Лукана, антивергилий. Да, две биографии сохранилось. Одна достаточно такая недоброжелательная, написанная Светонием, дошедшая под именем Светония. Я не буду брать на себя ответственность и утверждать, что непременно это то же самое. Она входила в его биографический цикл о поэтах. Другая, принадлежащая Перу некоего Вакки, более доброжелательная. Смерть примерно в 27 лет после бешеного успеха. Молодой человек, племянник Сенеки, воспитывался в Испании, получил образование очень хорошее, стал крупной фигурой при дворе Нерона. Но тот был человеком достаточно завистливым. А Лукан недостаточно тактичным, скажем так. Сначала он весьма ревностно прославлял Нерона, и довольно интересны те комплименты, которые Нерон получает в начале Фарсалии, примерно их перескажу. После смерти, конечно, Нерон должен стать каким-нибудь важным светилом, как Цезарь в звезду превратился, волосы Береники, и вообще почему бы нет. Но Лукан советует Нерону разместиться тогда посередине неба, потому что если Нерон разместится где-нибудь на краю, то небо потеряет равновесие, рухнет и возникнет мировая катастрофа. Это дает определенное представление и о вкусах эпохи. Я вообще призываю не слишком серьезно относиться к лести вообще. Она тоже требуется законами жанра. Пушкин по этому поводу писал, что мы подписываемся покорными слугами, и из этого никто не заключает, что мы собираемся наниматься в лакеи. Здесь примерно то же, но в немного более таком гротескном виде. Гораций ведь призывал отсутствующего Августа вернуться побыстрее на том основании, что в присутствии Августа солнце блестит более ярко. «Et soles melius nitent». Надо сказать, что наш уже упомянутый профессор Мерзляков на отсутствие императора Александра написал оду с эпиграфом из этой оды Горации и привел эти слова почти дословно. Вот в присутствии императора Александра и солнце светит веселей. Мерзляковов слишком большой подлости никто никогда не упрекал. Это тоже проблема восприятия. Но потом их отношения испортились. Возможно, на почве зависти императора, возможно, на почве бестактности Лукана. Лукан был наказан довольно интересным способом, очень изощренным. Ему, собственно, все разрешалось, даже разрешалось писать, запрещалось только одно – кому бы то ни было сообщать написанное. Для очень честолюбивого молодого человека это был удар ниже пояса. И где-то начиная с четвертой песни Фарсалии видно, как сгущаются краски. Как растет ненависть, на Нерона ее выплеснуть было нельзя, достается Цезарю. Если вначале прямо утверждается, что непонятно, кто прав, Цезарь или Помпей, то потом Цезарь превращается в такого киношного монстра без всяких человеческих черт. Он рад всяческому истреблению, он радуется убийству, грабежам, пытается создать как можно больше зла, привнести в мир под Марселем он для того, чтобы создать себе осадные машины, начинает рубить заповедную рощу, воспроизводя, кстати, овидиевский сюжет с Эрисихтоном, который был наказан вечным голодом за то, что срубил священный дуб Деметры. Когда ему нужно переправиться через море, он заявляет в бурную погоду хозяину утлой лодки, что ему, Цезарю, никакие похороны не нужны, и смерть его не пугает. Пусть у меня не будет погребального костра, мне достаточно того, что по всей земле меня будут ждать и меня будут бояться. В чем, собственно, антивергилий? Частично в том, что устраняется одна из основных характерных черт эпоса – божественный аппарат. Мир Лукана – обезбоженный мир, ад там есть, но высшие силы отсутствуют, боги уже не действуют. И, в общем-то, противопоставление Вергилию идет по стилистическим параметрам. У Вергилия язык возвышенный, риторически насыщенный, но достаточно сдержанный и спокойный, и трагически эмоционально насыщенный именно в этой своей сдержанности. Лукан наполняет свою речь афоризмами. Один из наиболее знаменитых «Victrix causa deis placuit sed victa catoni», когда он рассуждает о том, что обе стороны имеют свидетелей своей правоты, дело победителя, я начинаю переводить, было угодно богам, но дело побежденного было угодно Катону. Ну и те подробности, о которых я говорил, естественно, научная роскошь в описании, как действует яд той или иной змеи, и как она выглядит, концентрированно мрачные, заставляющие с возмущением ронять книгу из рук описание подземного мира, которые у Вергилия композиционно противостоят пророчеству о грядущем величии римской державы. Вот один путь, путь Лукана. Вергилий – это мифолого-исторический эпос. Трудно провести между этими двумя вещами грань, но более или менее понятно. Когда человек пишет о Второй Пунийской войне или о Первой, в которой он сам участвовал, это голая история. Когда Стаций пишет эпос на мотив фиванского цикла, это чистый миф, и миф греческий. А здесь у Вергилия миф римский, тесно сплавленный с римской историей. Лукан – исторический эпос. Вот следующий эпос «Фиваида Стация» – это эпос мифологический. О нем я рассказывать не буду. Вы прочтете великолепную статью Юрия Анатольевича Шичалина «Гениальный поэт в бездарную эпоху» в двух словах. 12 песней, как и у Вергилия, каноническое число. В этом смысле традиция. В другом не совсем. Вергилий – это история троян, история римлян свое. Здесь история греков, фиванский цикл абсолютно чужое. Эпос осваивает новые пространства. С художественной точки зрения насыщение эпоса трагическими элементами. Трагическими не только в смысле какой-то сгущенной, концентрированной мрачности, а и в смысле чисто жанровом, драматическом. Да, эта статья, забыл сказать, она просто входит в состав книги «Стация». Есть перевод тоже Юрия Анатольевича в серии «Литературные памятники», и перевод сам очень хорош. И статья тоже относится к числу лучшего, что русские писали об античных авторах. Вот прочтете и с удовольствием, и с пользой. Можно было идти и другими путями. Силий Италик. Его поэма посвящена Пунийской войне. Она значительно длиннее, чем вергилиевский эпос, но преисполнена пиететом к нему и фактически не дает каких-то новых находок. Хронологически Стаций – это эпоха Флавиев. Силий Италик несколько позже, это рубеж 1-2 веков по Рождестве Христовом. И, наконец, последний крупный римский эпос «Валерий Флаг» – это тоже эпоха Флавиев. Если мне не изменяет память, органавтика его как раз и посвящена Веспасиану. Если не Веспасиану, то его сыну Титу. Звали их обоих одинаково – Тит Флавий и Веспасиан. Так что здесь легко перепутать. Не потому, что… Я имею в виду, когда встречается имя, легко перепутать. Обычно все же для отца используют Веспасиан, для сына – Тит. Но если дается полное имя, вот нужно быть осторожным. Само по себе посвящение императору, оно представляет собой некий новый шаг. Меняется источник вдохновения. Раньше им были музы. Гомеровский эпос никому, строго говоря, не посвящен, и начинается и «Илиада», и «Одиссея» с обращения к музам. «Энеида» тоже. Здесь уже другой источник вдохновения. Обстоятельства изменились, музы больше не вдохновляют, но император вполне способен вдохновить. Вот, органавтика Валерия Флагка, 8 песней. С названием вы уже сталкивались. Я в прошлый раз говорил о точно так же называющемся эпосе Аполлония Родосского. Это подражание, конечно, но подражание достаточно свободное. Свободное в том смысле, что из четырех плохо структурированных песней Аполлония Флаг делает 8 нормально структурированных. И он привносит многое от себя, особенно много религиозного содержания. Флаг был высокопоставленным жрецом. Вот культовая, обрядовая и религиозная сторона органавтики очень важна и интересна. Здесь еще один путь в сторону, тоже как и стации в направлении Греции, но с иной окраской, иной тональностью, с большим привнесением римского религиозного элемента, но с меньшей драматизацией. Вот что, собственно, творилось на римской почве с героическим эпосом. Теперь мы переходим к другой жанровой части нашего рассказа, к эпосу дидактическому. Вот, хочу вам показать одну книжечку. Вот, Вернер Егер «Пайдея». Особенность этой книги заключается в том, что ее название ровно никому ничего никогда не скажет. Что такое «Пайдея»? Само по себе это греческое слово означает воспитание и культуру. И четырехтомник Егера посвящен истории, ну, можно было бы сказать, античной педагогической мысли, но это слишком узко. Слишком узко по той причине, что античная культура вообще педагогична. Это история античного воспитательного пафоса, как он реализовался в произведениях греческой культуры. То есть, фактически, вы здесь найдете под определенным углом зрения очень любопытно и занятно изложенную историю греческой архаической литературы. В первом томе и Сократа и Платона во втором, прежде всего. Вот, здесь три главы про Гомера, одна про Гесиода, глава про Спарту – это Тиртей, правовое государство и гражданский идеал – это Солон, очень крупные имена самооформления индивидуума в ионийской, алейской лирике – это Сапфо, Алкей, ну там еще ряд ионийских имен. Да, опять-таки Солон, философская мысль и открытие космоса – это ранняя натурфилософия, борьба и преображение знати, здесь Феогнит и Пиндар. Дальше Эсхил, Софокл, Софист, Еврипид, Аристофан, Фукидид. Вот это содержание первого тома. По поводу античной литературы – это один из самых любопытных текстов, который в принципе, существует. И вот хотел тоже сделать небольшую рекомендацию. Простите уж меня, я частично рекламирую собственную работу, ту книжку я переводил. А этого журнала я являюсь редактором, но здесь есть две статьи Георгия Кивергилия и «Политика Августа». Это Манфред Эрен, один из крупнейших специалистов по георгикам в 20 веке, очень пожилой немецкий профессор, он приезжал в МГУ, прочел здесь лекцию, и эта лекция, строго говоря, только здесь и опубликована. Ее немецкий текст не напечатан нигде. Вот, он очень ответственно отнесся к этой функции, к тому месту, где он выступал, фактически результаты своих размышлений многолетних по георгикам он сформулировал здесь. Здесь есть еще статья моего близкого друга Дмитрия Олеговича Торшилова «Родословные и мифы в перечне женщин Гесиода». Я о Гесиоде буду сейчас говорить в основном о трудах и днях, меньше о Теогонии, а эта статья дает представление о том, что выходит за рамки, потому что эти два произведения сохранились целиком, остальные во фрагментах. Так, это был громадный родословный эпос, с которым тоже интересно познакомиться. Вот некая библиографическая справка. Это, повторяю, греко-латинский кабинет номер 3. Вот. Пайдея особенно нуждается в том, чтобы о ней рассказывали, именно потому, что ну, тут никто не виноват, виноват сам автор. Придумал такое название, что, видя эту книгу, никогда в жизни не догадаешься, не зная греческого языка вообще, о чем она. Вот, теперь к дидактическому эпосу. Жанр для нас достаточно скучный, хотя он просуществовал примерно столько же, сколько героический эпос. Последние попытки творчества в этом духе – это «Гермес» Андре Шенье, поэма о науках. Даже у нас аж в XIX веке Воейков что-то подобное писал, безумно скучное и бездарное. Был небольшой дидактический эпос у Хераскова «Плоды наук». Третья песня неплохая. Но начинается все с Гесиода. Поздняя античная традиция сохранила состязание, спор Гомера и Гесиода. Есть блестящая стихотворная реплика Мельвуа, и уже Мельвуа переводил на русский язык батюшков. У него тоже есть вот спор Гомера и Гесиода, у этого есть хорошая античная традиция. Реально, конечно, спора быть не могло. Что сохранилось в этой книжке и в той статье, которую я вам рекомендовал, вы узнаете о мелочах. А две полностью сохранившихся вещи – это «Теогония», эпос о происхождении богов, и «Труды и дни». В «Теогонии» нас, строго говоря, сейчас интересует только вступление. Это вступление потом будет варьироваться многократно. Есть некая местность в Биотии Аскрея, собственно, Гесиода называли аскрейским певцом или просто иногда Аскреем. Если вы у кого-то увидите это имя, понятно, что речь идет о нем. Вот он пасет свое стадо, и ему являются музы, которые вдохновляют его к творчеству. И музы честно признаются, что они могут правду сказать, а могут и солгать. Эта реплика вот, о том, что певцы много лгут, она, собственно, стала афоризмом со времен Гесиода, кто только ее не цитировал вплоть до Ницше. Но дело, в общем-то, не в фактичности событий. Дидактика обращается немного к другому. Кого-то нужно чему-то научить. И, собственно, если вы пишете, о чем мы говорили в прошлый раз, кулинарную книгу в стихах, то это будет именно дидактический эпос. Вы учите людей печь пироги и готовить бифштекс. В этом тоже есть определенный посыл, как и в том, чтобы учить их прекрасному и справедливому. Сейчас такие предметы, как справедливость, в системе государственного воспитания отсутствуют. По-моему, впрочем, отсутствуют и пироги. Но это уже другой вопрос. Наша воспитательная традиция, конечно, античная, но она уж слишком серьезно видоизменилась с того времени. «Труды и дни». Эпос состоит из двух частей. Первая более общая, вторая распадается на множество подробностей по поводу того, как совершать трудовые операции, чем хорош тот или иной день. Кстати, довольно интересно, что поэт вовсе не должен быть предметным знатоком в той области, которую он обучает. Его функция иная – это функция поэта. Гесиод честно признается, что он совершил одно морское путешествие за всю свою жизнь, и какой-то современный исследователь просто выяснил расстояние между двумя географическими пунктами, началом и концом путешествия. Оказалось, что-то очень маленькое, 400 метров где-то он проплыл по морю за всю свою жизнь. Но, тем не менее, есть поучение, в какое время года можно плавать, в какое нельзя, и другие тонкие детали, которые известны выдающимся знатокам морского дела. Но общая часть, которая, впрочем, достаточно связана и философски, и идейно, и по-всякому со второй, она посвящена другим проблемам. Поводом стала судебная тяжба с Персом, собственно, его братом. Собственно, это наставление мы узнаем жалостную историю о том, как его брат подкупил судей, оттяпал себе большую часть наследства и этим не удовлетворился, проел все это и захотел приобрести что-то еще. Вероятно, из этого психологического источника возникают такие вещи, как предпочтение честного труда нечестному приобретательству, противопоставление двух эрит, богинь раздора. Ссора – это плохо, а вот честная конкуренция – это хорошо. И очень хорошо городу, который соблюдает справедливость, и богиня Дике, справедливость, дочь Зевса, за всем этим смотрит с Олимпа. Но у такого рода благочестивых рассуждений есть, тем не менее, достаточно мрачный фон. И Егер об этом пишет, и всегда надо иметь в виду, это некий фундаментальный факт греческой истории, греческой культуры, без которого многое в ней непонятно. Греция – страна очень бедная. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из присутствующих видел материковую Грецию? Ну, и, наверное, обратили внимание, что заселена чрезвычайно редко, да? Очень мало воды. Практически полностью отсутствуют плодородные участки почв. Климат хороший, да, но вот знаменитые эти мифологические речки Пенеи, Ахиллой. Ахиллоя я не видел. Пенеи, крупнейшую реку Фессалии, видел. И надо сказать, что было очень легко ее не заметить. Это какая-нибудь Яуза, может, чуть поменьше. Для Греции это крупнейшая река. А Алфей, знаменитый, на котором стоит Олимпия, ну, там видно некоторое русло. Оно действительно шириной метров 25, но летом река отсутствует, ее нет. Она возникает только зимой. В то время года, когда вода там, в принципе, в состоянии удержаться. Потому греческое сельское хозяйство – это труд и пот в совершенно невероятном количестве. И Когда мы говорим о том, что вот Италия завоевала Грецию, кто-то там против кого-то не объединился, Греция сейчас 10 миллионов человек, Италия порядка 50. В античности, я думаю, соотношение было еще больше в пользу Италии. И по финансовым ресурсам это страны несопоставимые. Афинский бюджет, а Афины – это мощная морская империя с колоссальным количеством подданных. Это несколько процентов бюджета римского. Мобилизационные ресурсы Греции – это, ну, 1/10 мобилизационных ресурсов Италии. Никакого серьезного сопротивления хорошо организованной римской военной машине Греция оказать не могла в принципе, если бы даже захотела, если бы это было единое государство с единой волей, а это была россыпь государств, большая часть из которых была вполне дружественна Риму. Вот, этот фундаментальный факт. И, может быть, он, может быть, не только он, объясняет очень мрачную, пессимистическую окраску гесиодовского мировоззрения. Миф о пяти поколениях. Золотой век, когда текли сам мед с дубов тек, это масса топосов, и земля без всякого труда производила плоды. Все это будет потом повторяться в античной литературе неоднократно. Потом чуть похуже серебряный, потом медный, потом век героев, эпоха Троянской войны. И, наконец, то, в чем довелось жить самому Гесиоду. Это век железный, когда справедливость уже полностью покинула землю. И Гесиод признается, что ему чрезвычайно хотелось бы либо родиться позже, либо умереть раньше, чем наступил этот железный век. Сюда же относится и знаменитая басня о соловье и ястребе. Мораль ее достаточно проста. Вот ястреб поймал соловья, соловью это не очень нравится, а ястреб говорит: ну, я сильнее тебя, что ж, я могу тебя и отпустить, если мне этого захочется, а могу и съесть в любой момент, если этого захочется. Сюда же относятся и миф о Прометее. Современное человечество знает эсхиловского Прометея, похитителя огня. Вот. Прошу прощения за короткое лирическое отступление, но не сделать его не могу. В четвертом, еще не вышедшем номере греко-латинского кабинета еще одна статья Дмитрия Олеговича Торшилова. Она называется «Страшно по ученому о комическом цикле», но я чуть не катался по полу, когда читал ее. И, в частности, там была и чрезвычайно забавная реконструкция какой-то комедии о Прометее. Идея комедии заключается в том, что, собственно, он похищает огонь, который на заднем дворе у Гефеста и никому не нужен, а то, что реально нужно, государственная мудрость, находится у Зевса и очень тщательно охраняется. Этого Прометей не похитил и людям не передал. Прометей гесиодовский – это обманщик, который фальсифицирует жертвоприношение, подсовывает Зевсу негодный продукт, состоящий не из доброкачественного мяса, а из каких-то костей и жира. И за эту дерзость он и наказывается. С мифом о Прометее связан миф о Пандоре. Одно из начал античного женоненавистничества Вот эта женщина, которой были даны в качестве приданого все несчастья, вот этот знаменитый ящик Пандоры, в который нельзя было залезать, все несчастья, которые только и могли обрушиться на человечество. Что у нас дальше происходит с дидактикой? Дидактика существовала, конечно, и в эллинистическую эпоху, но поэма Никандра Колофонского о противоядиях великолепный специалист Зелинский называет самыми скучными произведениями античной литературы. Я, честно говоря, туда не заглядывал. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это мнение. О философской дидактике, о раннегреческом философском эпосе я вам говорить не буду, просто потому, что это выходит за рамки моей епархии. Но дидактический эпос очень интересно развивается на римской почве. От первого века до Рождества Христова мы имеем три дидактических эпоса. Я совсем забыл сказать про александрийского поэта Ората о небесных явлениях, небольшой сравнительно эпос. Его переводил на русский язык Андрей Александрович Россиус, выдающийся специалист по Орату, ну, вообще очень крупный ученый, широкий знаток. Вот вы можете этот перевод посмотреть, хотя заставлять кого-то читать астрономические поэмы я, конечно, не буду. Да, возвращаемся к Риму. Три дидактических эпоса. «Георгики», «Четыре песни». Это Вергилий, чуть раньше Лукреций, «De rerum natura» должно переводиться просто «о природе», а не «о природе вещей», поскольку это, собственно, аналог греческого «перифюсеос» о природе. И Овидий, «Ars amatoria» в трех частях с примыкающими «Remedia amoris» – «Средство от любви», одна песня, то есть вместе четыре, как Вергилий. Если о Пармениде можно говорить в рамках философии, Лукреций, пожалуй, в них не умещается. Его эпос – очень крупное художественное произведение. По языку это архаика, язык фактически почти такой же, как у Энния, а хронологически «De rerum natura» ближе к Вергилию значительно, чем к Эннию, то есть здесь была, наверное, определенная ориентация на прежний образец. Но что интересно, римляне вообще народ не философский. У того же фон Альбрехта, на которого я ссылался, вы встретите мысль, что первым римским оригинальным философом был Августин. Собственно, это уже эпоха конца империи. Ну да, Цицерон писал много философских трудов и Сенека, но считать ли их оригинальными мыслителями, большинство склоняется к тому, что не стоит. Лукреций тоже не оригинальный мыслитель в строгом смысле слова, но он совершенно редкий и уникальный психологический тип прямо-таки благоговейного, обожествляющего отношения к Эпикуру с его атеизмом. Здесь есть некое внутреннее противоречие. Колоссальная серьезность и ревность прилагаются к такому предмету, который, казалось бы, исключает серьезность и ревность. Большие силы тратятся на то, чтобы преодолеть страх смерти и доказать, что он совершенно пустой. И в самих этих усилиях видно, что смерти Лукреций боялся. А иначе, собственно, зачем так этот страх заговаривать? Есть, однако, и новые идеи, чрезвычайно забавные. Например, случайное отклонение атомов. Когда говорят о том, что Лукреций не вполне понимал, что такое современные атомы, а мы понимаем, что такое атомы, это, конечно, игра терминами. Греческое «атомон» означает «неделимое». Если для Эпикура и для Лукреция атомы не делятся, а для нас они делятся, то, ну что, мы просто привыкли обозначать атомом определенный уровень иерархии микрочастиц, и вполне благополучно это неделимое разделили. Термин потерял смысл, менять его было лень. Вот, собственно, основа этой игры. А по латыни неделимое – это индивидуум. Когда я рассказывал о стоической космологии и об эпикурейской в трактовке Лукреция своим ученикам, математикам и физикам, они откликнулись на это так, что стоики предвосхищают ньютоновскую механику, а Лукреция – квантовую теорию. Может, да, может, нет, не знаю. По крайней мере, идея случайного отклонения атома квантовым взглядом на мир оказалась близка. Но это в сторону, реплика по поводу. Кстати, тот же самый уже упомянутый Андрей Александрович Россиус считает лучшей статьей из второго тома, который в 40-х годах вышел, в момент 2000-летия Лукреция. Советский Союз был единственной страной, которая это отмечал. Вот, первый том – это, кажется, текст, я не видел издания и перевод. А второй том – сборник статей. Вот, лучшая статья, там принадлежит перу чуть ли не Вавилова, «Физика Лукреция». Можете посмотреть, если интересно. Вергилий. В двух словах, потому что есть статья, где основные мысли присутствуют. Четыре песни: полеводство, садоводство с виноградарством, животноводство и пчелы. Это, конечно, иерархия, но иерархия довольно странная. Дарвина она взбесила бы. Почему пчелы стоят выше быков? Эволюционное древо к этому отношения имеет мало. Есть определенное противопоставление слепой страсти, царящей в животном мире, и пчелиного государства. А метафора улей государства, она будет встречаться потом часто, и в нашей литературе у Ломоносова где-то есть. У пчел царит благоустройство, там есть царица, есть некий порядок, который может символизировать мировой порядок. Пчелы выше всех. Форма действительно для нас плохо воспринимаемые, но есть и совершенно замечательные мифологические экскурсы. Украшение Георгик – это миф, чрезвычайно знаменитый, об Орфее и Евридике. Есть такое в «Метаморфозах», но здесь Вергилий вне конкуренции, у Овидия не получилось. И, возвращаясь к Овидию, «Ars Amatoria». Вы могли встречаться с переводом этого названия как «Искусство любви». Этот перевод неверен абсолютно. Ближе к истине перевод «Наука любви». И когда Пушкин пишет в «Онегине» «Наука страсти нежной», это значит, он достаточно хорошо понимал, что такое арс, и не клевал на дешевую приманочку французского «ар» – искусство. Но это тоже не совсем точно. «Арс аматория» – собственно, учебник. Риторические учебники довольно часто назывались «Ars Oratoria». И здесь примерно то же самое. Причем разбиение на три книги более или менее соответствует риторическому разбиению. Вообще «Ars» скучнее «Метаморфоз». И хотя... По наблюдению некоторых филологов, Овидий иногда бывает решительно порнографичен. В качестве эротической литературы «Арс» читать невозможно. Как делится ораторская речь? Но сначала нужно найти предмет. Этому посвящена, соответствию посвящена первая книга «Как найти девушку». Довольно подробно описываются, собственно, все места, где водятся обильные девушки в Риме. Интересный экскурс римской топографии. Кстати, довольно забавно, что Пушкин кое-что брал оттуда. Раньше за девушками приходилось отправляться чуть ли не на другой конец света, теперь в Риме есть все. Мировая столица, quod caelum stellas, tot habet tua Roma puellas. Сколько звезд на небе, столько в твоем Риме девушек. У Пушкина на небе много звезд прелестных, красавиц много на Москве. Вот. Вторая песня посвящена тому, как девушку удержать. Это третья часть ораторского искусства, но вторая часть ораторского искусства слишком худосочна, и, собственно, ее и нет. Я буду еще говорить о риторике. Нужно найти предмет, распределить его и удержать в памяти. Вот, удержанию в памяти ораторского предмета соответствует удержание уже завоеванной девушки. Надо сказать, что Овидий и оговаривается. Собственно, сейчас Золотой век, в противовес Гесиоду, который в Железном жил. А что такое Золотой век? Это век, когда ничего не сделаешь без золота. Даже и Гомер, приходя к девушке со своим поэтическим талантом, но без денег, должен будет отправиться в освояси. Но противоречие небольшое заключается в том, что, собственно, у кого есть золото, тем никакие рекомендации Овидия не нужны. У них есть самый верный способ и найти, и удержать девушку. А советы даются тем, кто не располагает для этого, так скажем, достаточными финансовыми ресурсами. Иногда эти советы крайне циничны. Например, нужно подарков не дарить, но все время иметь такой вид, будто вот-вот собираешься подарить. Или описывается ситуация вполне реалистичная. Вот распоясанный разносчик пришел к хозяйке, госпоже. Термин «домина», он еще элегический. Но у этой «домина» забавный эпитет «эмакс». Я чрезвычайно затрудняюсь его перевести. Ну, собственно, от «мордео» – «кусать», «мордокс» – «кусачий». «Эмакс» – аналогичное прилагательное от «эмо» – «покупать». Но такого прилагательного в русском языке нет. Вот это характеристика госпожи. Ей свойственно покупать. Ну, как, скажем, собаке свойственно кусаться. И достаточно остроумные, но в общем даже и применимые инструкции, как вести себя в подобных ситуациях. Тоже психологически весьма изощренные. Это тоже имеет и свои мифологические параллели. Чрезвычайно хороша история с Пасифаей. Здесь Овидий развернул все свое мастерство. Описание психологически изощренных решений в невозможных ситуациях. Вот представьте себе, жена Миноса, Пасифая. Ну, в мифологии этому есть свои объяснения, почему, но так или иначе она влюбилась в быка. Что делать? Реальный живой бык, он мычит, бегает по пастбищам, гоняется за коровами. В мифологии решение было найдено такое, что Дедал сделал деревянную корову для Пасифаи, и ей удалось добиться своего. Но этому соответствует тоже определенный психологический процесс. И вот Овидий описывает, как Пасифая смотрится в зеркало и чрезвычайно жалеет, что у нее нет рогов. Вот она отправляется гулять по пастбищам, видит там какую-нибудь корову и приказывает ее заколоть. Видимость принести в жертву из благочестия, на самом деле из ревности. Вот такие милые подробности, абсолютно достоверные подробности абсолютно недостоверной ситуации. На это Овидий такой большой мастер, что, скорее всего, и не было ему равного потом. Дедал и Икар тоже впервые здесь появляются, но там достаточно близко к тому, что потом будет в «Метаморфозах». Вот, третья книга. Овидий, в общем-то, не женоненавистник, скажем так. Вся мощная традиция античного женоненавистничества прошла для него бесследно. Поэтому третья книга содержит аналогичные советы для девушек, которым тоже как-то надо обращаться с юношами. Вот он дает им свои полезные рекомендации. Честно говоря, Ремедия Аморис иногда противно читать. Я прочел эту книгу с большим возмущением в свое время, отверг ее как безнравственную, ну, не столько безнравственную, сколько неэстетичную. Задача заключается в том, чтобы разлюбить. Разлюбить нужно не всегда. В предисловии идет речь о том, что, ну, если кто-то любит счастливо, то пусть и плывет, подгоняемый попутным ветром. А вот если кто-то влюбился не в добрый час и приходится выбирать между тем, чтобы разлюбить, или, например, тем, чтобы повеситься, так зачем же сразу вешаться? Можно попробовать разные способы. Кстати, в «Онегине» тоже есть отражение знакомства с этим текстом. Одно из рекомендуемых способов – это путешествие, отправиться в далекие края. В окончательную редакцию не вошло «Путешествие Онегина», но это выполнение овидиевского рецепта, строго-то говоря, в данном случае. Равным образом, как, по мысли фон Альбрехта, перемена положения Татьяны и Евгении. Сначала Евгений дает резкую отповедь, а потом умоляет на коленях о взаимности. Это некая реплика Вергилия, Эней и Дидона. Правда, Дидона в подземном царстве вовсе не сохраняет никаких чувств к Энею, не желает с ним разговаривать и с возмущением отворачивается, когда он к ней подходит. Но сама по себе перемена ролей, возможно, действительно была подсказана Вергилием. Вот о подробностях будем благоразумно молчать. Несколько, точнее, одну подробность все же приведу. Если нужно разлюбить хозяйку, госпожу с очень визгливым голосом, надо подсунуть ей гитару. Все прочие советы примерно такого же рода. Вот. Это о дидактическом эпосе, но, кажется, время дозволенных речей истекло. Да, значит, мы начали Овидием, закончили Овидием, и, соответственно, о других поэтических жанрах я буду говорить в следующий раз.